Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 22 часа и 10 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгения Альбац, и я, как всегда, в понедельник начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. На прошлой неделе как-то не странно, хотя, казалось бы, политический сезон уже закрыт, произошло сразу три важных, как мне кажется, для политики событий. Во всяком случае, развитие их мы увидим осенью. Во-первых, Министерство юстиции отказало в регистрации партии оппозиции, партии народной свободы. Одновременно в субботу прошел съезд партии «Правое дело», который возглавил бизнесмен, глава Анексима, третий по богатству человек России, его состояние 18 миллиардов долларов, Михаил Прохоров. Ну и, наконец, в-третьих, широким катком идет по стране Объединенный народный фронт Владимира Путина. И как раз на прошлой неделе произошло замечательное событие. Союз блондинок России решил присоединиться к этому народному фронту.
То есть Евгения Марковна явно не подходит.
Вот я-то хочу просто знать, когда придет время брюнеток. Да. Но я поняла, что жизнь удалась у Путина лично, у его фронта в отдельности, да, союз блондинок поддержал. Одновременно с этим поддержали еще почтовики, это 400 тысяч, а вы помните, железнодорожники тоже поддержали, это 1 000 000, правда, мы прошлись по всем вокзалам Москвы, журналисты New Times, не нашли ни одного, кто бы поддержал железнодорожников, но, видимо, они еще просто не успели про это узнать. Еще поддержал Российский союз аграриев, им тут же Путин пообещал 12 миллионов рублей, а Ткачев, губернатор Краснодарского края, написал, что Российский аграрный союз – это 38 миллионов человек. Ну, в общем, вот вы видите, тут вообще большие цифры фигурируют. Вот это все мы и будем сегодня обсуждать в студии «Эхо Москвы», куда пришел Сергей Маратович Гуриев, ректор Российской экономической школы, профессор Сергей Маратович.
Добрый вечер.
Замечательная тут в «Ведомостях» была редакционная колонка, ну, просто у меня было полное ощущение, что вы были ее автором. По поводу доклада Ренессанса мы еще про это поговорим.
Я только пишу те колонки, которые подписываю.
Понятно, значит, они много вас читали. И Борис Ефимович Немцов, сопредседатель того самого Парнаса, партии народной свободы, которые отказали в регистрации. Ну и, собственно, и Немцова особенно представлять не надо. Борис Ефимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прежде чем мы начнем нашу передачу, мы должны выполнить, мы законопослушные граждане. Все тут трое нас сидящих, и «Эхо Москвы» в частности или в отдельности. Итак, Замоскворецкий суд города Москвы своим решением от 23 марта 2011 года, видите, 23 марта 2011 года рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело номер 2-1632 значит, от 2011 года по иску Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», кавычки открылись, кавычки сразу закрылись, к Немцову Борису Ефимовичу о защите деловой репутации. Сейчас Борис Ефимович Немцов с выражением, с правильными ударениями и интонациями прочтет замечательное решение Замоскворецкого суда города Москвы. Борис Ефимович, прошу
да,
вас.
Спасибо, Евгения Марковна. Действительно, 7 ноября прошлого года мы с вами обсуждали в программе «Полный альбац» ситуацию с нашистскими организациями, и в том числе ситуацию с такой нашистской организацией, как «Молодая гвардия». Вот, в итоге случился суд, вы сейчас о нем только что сообщили, ну, самый гуманный, самый басманный замоскворецкий суд, и в конце концов принято следующее решение, которое я неукоснительно, как вы правильно заметили, должен исполнить. Я должен зачитать следующий текст, читаю. Это обязанность, которую мне вменена замоскворецким судом, а именно судьей по фамилии Пашкевич. Распространенные 07 ноября 2010 года в прямом эфире передачи «Полный альбац» радиопрограмма «Эхо Москвы» сведения о том, что «Молодая гвардия» является экстремистской организацией, не соответствует действительности. Указанные сведения решением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 23 марта 2011 года признаны несоответствующими действительностью и порочащими деловую репутацию Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия. Единая Россия». Кавычки закрываются. Точка. На этом мои юридические обязательства заканчиваются. И очень короткий комментарий. Просто напоминаю, о чем речь. Речь шла о том, что на сайте этой самой нашистской организации, курирует которую Сурков, была опубликована статья о том, которая называлась так: «Журналисты-предатели будут наказаны». Это статья об Олеге Кашине.
Не только.
Но в первую очередь об Олеге Кашине. Его фотография была приложена, фотография перечеркнутая такая линия, написано «будет наказан».
Я сохранила скриншот.
Да, скриншот. Вот. И в конце концов, в начале ноября жестоко, чуть ли не до смерти, Олег Кашин был избит. А мы 7-го, буквально через 2 дня после этого вот ночного кошмарного избиения, покушения, мы с вами были в эфире. Вот. И я, основываясь, собственно, на том, что угрозы в адрес Кашина поступали от имени «Молодой гвардии», произнес эту самую фразу. Кроме того, в качестве аргумента в суде использовалось и предписание прокуратуры путинской о прекращении экстремистской деятельности со стороны «Молодой гвардии». Такое предписание было, потом они, правда, его отозвали. Так вот, я могу сказать, что мой богатый опыт судебных тяжб свидетельствует о следующем. В России вообще нет суда, когда речь идет об интересах Путина и его группировки. Поскольку «Молодая гвардия» является подразделением как раз его группировки, а именно партии жуликов и воров, то, конечно же, тут ни о каком справедливом суде и законе речи быть не может. Поэтому вот мы законопослушно выполняем это решение, но главный вывод такой, что, к сожалению, наш суд отсутствует, когда речь идет об интересах Путина и его друзей.
Это было мнение Бориса Ефимовича Немцова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в передаче «Полный Альбац».
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. «Эхо Москвы».
Ну вот, теперь мы можем продолжить нашу передачу. И у меня первый вопрос к вам, Сергей Маратович Гуриев. А связан он с тем, что очень активно вдруг в последнее время заговорили о том, что вот-вот должны обрушиться цены на нефть. Я понимаю, что говорить о ценах на нефть, я помню, как Егор Тимурович Гайдар всегда предупреждал, что уважающие себя экономисты не прогнозируют цены на нефть. Но тем не менее, вы знаете, любопытно, что вот Михаил Прохоров, аргументируя, зачем, собственно, он идет в политику, на встрече с региональными представителями правого дела накануне съезда, он буквально сказал следующее, что его аналитики, аналитики его компании, говорят ему, что на мировых рынках цены на нефть сильно понизятся, налоговая нагрузка на крупный бизнес возрастет. И в итоге, как человек, профессионально разбирающийся в теме, он, то есть Прохоров, должен либо начать срочно продавать свои активы, либо менять условия для ведения бизнеса в России. Это слова, сказанные Михаилом Прохоровым. Другими словами, значит, он тоже апеллирует к ценам на нефть. Вот скажите мне, пожалуйста, и не только он. На самом деле, я не видела уже несколько аналитических записок, вообще вполне серьезных, которые говорят о том, что, особенно с тем, что сейчас 8% запасов, так я понимаю, из резерва Соединенных Штатов будет выброшен на рынок, это тоже приведет к тому, что обвалится на нефть. Что вы скажете, и как это все-таки связано с политикой?
Вы знаете, действительно, предсказывать цены на нефть крайне неблагодарное занятие. Я бы сказал, что лучший прогноз цен на нефть – это сегодняшняя цена. Вся информация, которая на рынке есть, так или иначе, пытается интегрироваться в эту цену. Люди, которые считают, что цена на нефть будет расти, покупают фьючерсы на нефть. Люди, которые считают, что она будет падать, продают фьючерсы на нефть. Есть факторы, которые работают в самые разные стороны. Совершенно непонятно, чем кончится ситуация на Ближнем Востоке. Это фактор, который скорее повлияет на то, что цены на нефть могут вырасти. Совершенно непонятно, что будет с атомной энергией, будут ли атомные электростанции строиться или нет. Мы видим, что в Германии, вообще говоря, речь идет о том, что Германия больше не будет строить атомные электростанции.
Они закрывают,
и закрывают существующие. Да, и закрывают существующие. Вот. Это тоже фактор, который повышает цены на энергоносители. С другой стороны, действуют и факторы в обратную сторону. Мировая экономика чувствует себя крайне неуверенно. Действительно, очевидно, нас ожидает замедление мирового экономического роста, связанное с тем, что в Америке после выборов будут повышены налоги и сокращены госрасходы. В Европе тоже каким-то образом будут сокращаться госрасходы в некоторых странах Евросоюза. Поэтому мировая экономика будет расти медленнее. Кроме того, напомню, что еще 3-4 года назад никто не верил в такую вещь, как сланцевый газ. Все смеялись, говорили, что это заговор журналистов из Wall Street Journal. Теперь больше 20% в Америке, больше 20% добычи газа в Америке – это сланцевый газ. Причем Америка стала самым крупным производителем газа, обогнав Россию. Цены в Америке на газ сегодня находятся на том уровне, на котором они находились, когда цены на нефть были $40 за баррель. Газ в Америке стоит очень дешево. Так как теперь есть технология транспортировки сжиженного газа, то все в большем количестве регионов мира, включая часть Европы, включая часть Азии, цена на нефть тоже будет снижаться. Кроме того, к сожалению или счастью, смотря для кого, возникают новые технологии, связанные со сланцевой нефтью. Добыча сланца теперь идет только, когда есть жидкий компонент. И вполне есть вероятность того, что Америка начнет производить столько нефти, что ей больше не надо будет импортировать нефть с Ближнего Востока.
Это когда? О каких периодах?
4 года. С нынешнего.
Говорили 4... о том, что вроде в Польше тоже найден довольно большой запас сланца.
Это тоже
я понимаю, что не начали
зарабатывать. Пока нет, но это может произойти. Кроме того, есть риск того, что сегодня нефть нельзя заменить газом, потому что нефть – это транспортное топливо. А газом пока самолеты не заправляют. Вот. Но вполне может возникнуть технология газ to liquid, когда газом можно будет топить автомобили, самолеты. И тогда тот факт, что мир умеет добывать дешевый газ – приведет к тому, что и цены на нефть упадут.
Но это все отдаленные перспективы.
Как
связано с ближайшей осенью, весной все-таки?
Нет, я думаю, что в любом случае макроэкономика в России устроена так, что на ближайшую осень и весну денег хватит. Правда, я скажу, что вот когда вы говорите, цены на нефть упадут или не упадут, мы говорим уже совершенно о других величинах, чем, скажем, 5 лет назад. 5 лет назад бюджет балансировался при цене на нефть $50 за баррель. Сегодня он балансируется при цене на нефть $105 за баррель. В следующем году речь идет о $120 за баррель. Вот. И поэтому, когда мы говорим, цена на нефть упадет или нет, мы говорим, упадет она ниже $100 или нет. А $100 – это исторически высокая цена. Цены $100 за баррель никогда не было, кроме 2008 года. А даже когда были 70-е и 80-е годы, если пересчитать сегодняшние доллары, все равно цены на нефть были ниже, чем сегодняшние $100 за баррель. Поэтому надеяться на то, что цена на нефть будет держаться $100 за баррель, я бы не стал. Это действительно такая странная,
но Кудрин
странная
говорит,
нормальная.
$75 за баррель бюджет вполне
выдержит. За один год, да.
Один год, да.
Более того, и $40 за баррель в течение одного года. У нас есть резервный фонд и фонд национального благосостояния, который, в принципе, тратить нельзя, но если придется, то будут тратить. Вот. А вот два года $40 за баррель российский бюджет не выдержит. И кроме того, как это было с Советским Союзом, никто ему не будет давать в долг. Это очень важно, потому что будет понятно, что в России сменится политическая система, и тогда уже кредиторы будут ждать нового правительства.
Это когда она сменится?
Ну, если цена на нефть упадет до $40 за баррель, продержится там 2 года, России огромные успехи с точки зрения погашения внешнего долга. Российский внешний долг составляет 10% ВВП.
Да.
Казалось бы, можно занимать. Но если цена на нефть будет $40 за баррель и будет держаться на этом уровне, то никто не будет давать в долг российскому правительству.
Поняла. Хорошо. Еще один короткий вопрос. Росстат на прошлой неделе впервые показал сокращение доходов населения на 7%. Это какой-то тренд или это связано с тем, что из-за повышения ставок страховых взносов бизнесы ушли в тень с зарплатами?
Мы пока не понимаем, что произошло, потому что в стране все-таки продолжается экономический рост. Не такой быстрый, как раньше, но, тем не менее, достаточно существенный.
Но впервые
за все путинское время доходы населения упали. И действительно, видимо, это связано с уходом бизнеса в тень. К счастью, это решение хотя бы частично, но пересмотрено. Президент Медведев на Санкт-Петербургском форуме объявил, что эти ставки будут снижены, хотя они полностью отыграны назад, но пополам.
Путин предложил ему найти для этого деньги.
Экс-президент Путин.
Ой, извините, премьер-министр Путин.
Нет, я думаю, что раз президент сказал, то, наверное, это решение будет выполнено.
Ну, пока они его не хотят выполнять.
Конечно, не хотят.
Ведомости, по-моему, на прошлой неделе, как раз в конце недели, написали, что премьер Путин предложил, собственно, Медведеву найти на это
Медведев
деньги.
Найдет, потому что Медведев предложил еще продать контролирующие контрольные пакеты в крупных российских корпорациях, этих денег хватит на несколько лет вперед. Сегодня, выступая на конференции «Ренессанс капитала», Кудрин сказал о том, что решение принято, будем искать источники, будем выполнять.
Угу. То есть все-таки будет снижено...
Да. Безусловно.
Угу. Понятно. Еще один вопрос. К вам Михаил Прохоров не обращался с приглашением в «Правое дело»?
Наверное, если бы обращался, я бы не стал это комментировать, но не обращался.
А Объединенный народный фронт?
Тоже не обращался. Мои коллеги-ректоры показывали мне письма, что союзы ректоров, советы ректоров распространяют приглашение к дискуссии, просьба высказать точку зрения, нужно ли ректорам, вузам вступать в Народный фронт. Я, не являюсь членом совета ректоров города Москвы, не получал такого письма.
А если к вам обратятся с предложением войти, что будете делать?
Я считаю, что у меня другая работа, я не занимаюсь политикой.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Сейчас у меня вопросы к Борису Ефимовичу Немцеву. Борис Ефимович, а вас Михаил Дмитриевич Прохоров не приглашал в «Правое дело»?
Нет.
А он ведь, наверное, знает, что вы когда-то были одним из лидеров Союза правых сил?
Ну, отлично знает, но просто знает, что я не пойду.
А скажите, пожалуйста, вот тут вас спрашивают, отказ от регистрации Парнаса как-то связан с тем, что одновременно вдруг началась раскрутка «Правого дела»? Вот есть одна из версий. Ну,
отказ в регистрации Парнаса, во-первых, абсолютно незаконный. Это самое главное. Особенно после решения Европейского суда по партии республиканской, которую возглавляет Володя Рыжков. Это абсолютно незаконная вещь. Она свидетельствует о том, что в стране не будут проведены честные, прозрачные, легитимные выборы. Уже с 22 июня это ясно, что выборы будут фальшивыми, поскольку оппозиция до этих выборов не допущена. Третье, власть продемонстрировала крайнюю слабость и трусость, потому что они же утверждают, что у нас 1% всего или там 0,5%. Так что ж тогда бояться нас регистрировать? То есть очень слабые, очень трусливые. Вот. Теперь, что касается партии «Правое дело», безусловно, режим очень обеспокоен конкуренцией, которая могла бы быть между «Правым делом» и партией «Народной свободы». Кстати, на старте ситуация катастрофическая для партии Прохорова. В Москве у него рейтинг где-то 1%, в стране меньше 1%. У нас в Москве 10% рейтинг. 10%.
У Парнаса.
Да. Поэтому вот это вот подлое устранение конкурента, это ровно то, что продемонстрировал как раз режим. Вот. Наверное, для Путина...
Ну, вас как раз спрашивает Солос, представитель бизнеса из Москвы, а для чего Прохорову «Правое дело»? Для чего Прохорову «Правое дело»? Понятно. Для чего «Правое дело» для власти?
Дело в том, что власть нелегитимна, да, поскольку у нас однопартийная система, выборы превратились в клоунаду, фарс, парламент не место для дискуссий, режиму нужно, тем не менее, копить деньги на западных счетах, туда ездить, не превращаться в Лукашенко, поэтому некоторая имитация политического процесса, какой-то такой борьбы нанайских мальчиков, это им нужно, чтобы не стать Лукашенко, стать персонами нон-грата. Это первое. Второе, катастрофически падает рейтинг партии воров и жуликов, и они бы хотели...
Это вы кого имеете в виду?
Это я имею в виду партию Путина, Единая Россия.
Да.
Вот, он упал более чем на 10%, рейтинг Путина тоже упал, и они бы очень не хотели, чтобы вот эту нишу заняли независимые политические силы. Кстати, это одна из причин, почему они нам отказали в регистрации, потому что число людей, поддерживающих оппозицию, неуклонно растет. Этот вакуум, конечно, кто-то должен был занять, и они сейчас высокомерно и нагло решили марионеточным проектом «Правое дело» закрыть вот эту самую дыру.
Борис Ефимович, спасибо. Можно я сейчас тот же вопрос задам?
А можно я Борису Ефимовичу задам вопрос? Да. Борис, а что вы собираетесь делать теперь, после того, как вас зарегистрировали?
Ой, масса вопросов. Ну, хорошо, Сергей
задал. Ну, раз Сергей задал, то, да. Нарушив
субординацию. Ну, свобода.
Значит, смотрите, у нас довольно большое количество активистов все-таки настаивает на том, чтобы мы подали иск в суд.
Да, и вот вопрос.
Да, очень большой. Я сам уже много раз судился с Путиным, с Лужковым, с Батуриной. Я примерно вот только что зачитал решение тоже суда. Мне все
понятно. Но, тем не менее, люди считают, что нужно бороться, и нужно еще раз все это пройти. Это раз. Второе. Медведевское издевательское замечание «Вы исправьте там мелкие ошибки, подавайте заново документы» – это, конечно, свидетельство, во-первых, того, что Медведев крайне не хочет, чтобы мы участвовали в процессе, а во-вторых, что он всех за идиотов держит. Дело в том, что чтобы внести поправки в устав, нужно провести новый съезд. Чтобы провести новый съезд, нужно провести конференции в 53 регионах страны. После этого Минюст будет рассматривать документы в течение месяца, и поэтому, если просто посмотреть на вот расписание, да, то мы раньше конца сентября, начала октября все равно ничего не сделаем, выборы уже будут в самом разгаре. Что касается мертвых душ, которые они нам приписали, они нам приписали 13 мертвых душ, так вот, у нас больше 46 тысяч членов партии, если бы они хотели регистрировать, они просто эти 13 анкет убрали и совершенно спокойно, с превышением численности 45 тысяч человек, могли нас зарегистрировать.
Борис Филиппович, вы должны уйти на новости, и после этого мы вернемся опять в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Еще раз добрый вечер. 22 часа и 33 минуты. Здесь вместе с Сергеем Гуриевым и Борисом Немцовым мы обсуждаем события прошедшей недели, то, как они повлияют на жаркую осень 2011 года. Я имею в виду и тот мощный каток под названием «Объединенный народный фронт», который идет по стране, и создание, вернее, обновление партии «Новое дело», «Правое дело» вместе с олигархом Михаилом Прохоровым, прочее, что и ситуация, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Вот у меня вопрос, когда, и, конечно же, отказ в регистрации партии «Народной свободы». Очень много пришло здесь вопросов на сайт передачи. Очень многие спрашивали Бориса Немцова, мы вступили в партию «Народная свобода», там из Екатеринбурга, Адриана Грея и так далее. Очень много, особенно из регионов, Борис, вопросов.
Да. У нас будет 2 июля конференция, где мы приглашаем региональных наших активистов с тем, чтобы обсудить, что мы будем делать дальше. Могу вам сразу сказать, это не праздная конференция, это действительно будет серьезный разговор, потому что ситуация экстраординарная. Действительно, в Екатеринбурге у нас мощнейшая организация, Леня Волков, который возглавляет, очень серьезный парень. Вот. И я думаю, что мы выработаем стратегию на ближайшее буквально время. Надо только понимать, что помимо парламентских выборов есть еще и выборы региональные. И я думаю, что аргумент, что надо бороться за регистрацию, он может быть серьезным не только в связи с зимой, предстоящей осенью, но и вообще на перспективу.
Угу. Спасибо. Теперь, Сергей Гуриев, вас хотелось спросить как раз очень много здесь вопросов, связанных вот зачем власти «Правое дело». Сейчас мы услышали, что Медведев, значит, в Твиттере опрашивает народ населения по поводу...
Ну, он же блогер.
Ну, конечно, Прохорова премьера. Довольно много в интернете появилось спекуляций о том, что Прохорова готовят как вот такого премьера при президенте Владимире Путине. При этом мы у себя в журнале писали об этом, и это известно, что, собственно, идея, так я понимаю, Прохоровской партии появилась все-таки в Кремле, и потом уже прошла согласование с премьером.
Но это не то, что говорит Прохоров.
Ну нет, но это, ну, что говорит та. Так вот, у меня все-таки к вам вопрос. Вы понимаете, зачем вся эта история власти и зачем она самому Прохорову?
Если честно, я думаю, что Прохоров действительно добился выдающегося успеха в бизнесе. И я думаю, что ему хочется заняться общественной или даже политической деятельностью.
Но мы ведь знаем одного такого человека, который добился выдающегося успеха в бизнесе и решил заняться общественной или даже политической
Совершенно
деятельностью.
Совершенно верно.
Зовут его Михаил Борисович Ходорковский.
Я должен высказать Михаилу Дмитриевичу Прохорову большое уважение за то, что он не стал уклоняться от ответа на вопрос, что нужно делать Ходорковскому. Он сказал, что Ходорковский не должен сидеть в тюрьме. Вот. Я думаю, что для Прохорова это искренне вот действительно побуждение заниматься такой деятельностью, потому что он считает, что страна идет не туда. Вот. Мы на Санкт-Петербургском экономическом форуме участвовали в дискуссии с ним, и не только он, но и другие выдающиеся российские бизнесмены, как и, впрочем, руководители госкомпаний, как и иностранные инвесторы, все были согласны с президентом Медведевым в том, что страна идет не туда, что госкапитализм себя исчерпал. Вот. Почему Кремль считает, что такая партия нужна в парламенте, а мы вроде видим сигналы этого, я не совсем понимаю. А ведь, в принципе, оппозиция есть и так. Да? Ведь есть «Справедливая Россия», есть «Коммунистическая партия», а конкуренция на выборах якобы есть. Вот. Вполне возможно, есть версия, которую вы не назвали. Есть гипотеза, которая заключается в том, что «Единой России» нужен достойный соперник. В том смысле, что им некого критиковать. Враги кончились. Президента Обаму уже трудно критиковать, потому что все-таки у нас очень хорошие отношения. Кто может быть еще врагом для России? Внешние враги вроде бы закончились, мы ни с кем не воюем, Грузия это слишком мелко. Соответственно, нужен внутренний враг. И вот есть, и мы слышали уже от некоторых членов «Единой России», что вот есть такие прозападные силы, которые окопались внутри страны. И, конечно, Михаил Прохоров олицетворяет эти силы, будучи бизнесменом международного уровня, имеющим активы не только в России, но и за рубежом. Мне кажется, может быть и такая теория верна.
И Прохоров согласился быть мальчиком для битья?
Я думаю, что Прохоров очень высокого о себе мнения. Я думаю, как и все бизнесмены, которые достигли высот в бизнесе, он считает, что он будет не по зубам «Единой России». Заодно и посмотрим.
Сергей, ну вот вы довольно хорошо знаете американский бизнес. Вы можете себе представить, чтобы Стив Джобс...
Росперо. Или...
Ну, Рос... Да.
Сергей был... Брин.
Ну, смотрите, Росперо был человек сильно в возрасте.
Да.
Трамп тоже... Сейчас
Трамп не
я бы у него...
Он заявляет.
Митромни, но до этого Митромни все-таки побывал, если мне память не сменит, губернатором.
Совершенно верно. Губернатором Массачусетса, но до этого он был бизнесмен. А чтобы стать губернатором в Америке, тоже надо выиграть серьезный выбор.
Чего вы сравниваете, боже дар, с яичницей? Какой
нет,
Митромни?
Нет, я просто хочу сказать, что...
Слушайте, Прохоров... есть марионеточная партия, созданная в Кремле.
Это правое дело.
Да, пришли люди к Михаилу Дмитриевичу. Что тут голову морочить? Люди. Я даже знаю, как зовут этих людей.
Назовите. Назовите.
Вы их тоже знаете.
Так вы назовите.
Борис Ефимович, ну вы знаете,
это,
вы знаете,
я так скажу, гораздо больше. Я так скажу, эти люди, которые управляли нашей страной при Ельцине.
Вы имеете в виду Волошин и Юма?
Я уже все ответил.
Валентин
Юмашев. Пришли туда и сказали: Михаил Дмитриевич, нужно все-таки, вот вы видите, правое дело не получилось, вот давайте возглавить. И убедили Михаила Дмитриевича возглавить эту самую марионеточную партию. Дальше, конечно, для партии жуликов и воров вот этот бренд жуликов и воров перенести на Прохорова гораздо легче, чем на «Справедливую Россию» или на коммунистов. Они, вы правильно сказали, мальчика для битья, правда, двухметрового, 2,04, нашли. У него на руках и на ногах гири. Гири под названием, как вы правильно сказали, 18 миллиардов долларов и плюс огромный бизнес.
Ой, я бы не против платить 1% этих гири.
Евгения Марковна, я вам хочу сказать, это дикие гири для политика. Дикие гири. Ведь недаром у нас много миллиардеров, их больше 100. Но только двое из них отважились пойти. Один из них находится в Карелии, второй, слава богу, я надеюсь, и будет на свободе. Да? Так вот, это гири, конечно, для любого политика. Это очень уязвимая позиция, очень слабая позиция. И вот у него гири на руках и на ногах, и теперь они его обзовут партией жуликов и воров, кровопийцы, миллиардер, ограбил Россию, участвовал в залоговых аукционах, наследие 90-х. И все. И на этом они хотят очиститься, да, и хотят исполнить аттракцион, что вот они такие все белые пушистые, они за народ, а вот кровопийца Прохоров с Нью-Джерси Нетс вместе и с Куршавелем, вот он как раз против русского народа.
Борис, вы думаете, он не попадет в Думу?
Думаю, что нет. И вот, и совсем не поэтому. Дело в том, что он допустил одну гигантскую ошибку. Буквально на съезде. На съезде он сказал, что он не оппозиция, он вторая партия власти, что оппозиция – это маргиналы. Это гигантская ошибка. Дело в том, что у нас в оппозиции находится где-то 40% граждан страны. Посмотрите на опрос Левады. И 40 миллионов человек называть маргиналами, да, отталкивая... Среди них есть националисты, левые, и есть либеральные люди. Да? Вот. Это значит лишать себя каких бы то ни было шансов пройти в Думу. Каких бы то ни было. Это гигантская его ошибка. Как вообще ошибка согласиться возглавлять марионеточную партию. Да? Главная цель. Что они сделали? Зачем они это сделали? Это очень важно. Им нужно во что бы то ни стало этому режиму продлить свою агонию до 2024 года. Путин это все организовал для того, чтобы найти удобного и послушного спарринг-партнера, какого он себя не считает, пролезть, в том числе и с помощью фальсификации обмана, опять во власть и держать эту власть до 2024 года.
Да он не уходил из нее.
Секундочку, в Кремль, вот вчистую,
в Кремль,
просто вчистую в Кремль. И держа. И Прохоров ему для этого очень удобный партнер, очень удобный. Он это сделал, то есть на самом деле задача Прохорова, он может этого не понимает, это во что бы то ни стало сохранить нынешний режим. И этим, кстати, мы кардинально отличаемся, партия Народной Свободы, Солидарности и другие организации, от Прохорова. Потому что мы считаем, что режим надо менять, а Прохоров, вольно или невольно, может в темную, используется для того, чтобы режим этот всячески сохранять.
Борис, у меня такой вопрос. Вот дайте совет члену партии Народной Свободы в том случае, если вас не зарегистрируют. Вот наступает время выборов. Человек думает, если я не пойду на выборы, мой голос украдет Единая Россия.
Да.
Если я пойду на выборы, кого я там увижу в бюллетене? Из всех людей, которых он там увидит, наверное, партия «Правое дело» ближе всего вашему избирателю с точки зрения программы, ценностей, идеологии и так далее.
Ну, если наш избиратель хочет продлить режим Путина до 2024 года, то это хорошо.
А что ему делать?
А я вам сейчас скажу.
Скажите.
Это моя личная позиция. Да. Мы нашу позицию будем определять и на конференции «Партнеры свободы», и на «Полицейской солидарности». Моя личная позиция такая. Нужен активный протест на этих выборах, поскольку это спецоперация по продлению собственной беспредельной власти.
Что это значит?
Активный протест стоит следующим. Вот что я буду делать? Можно я скажу?
Да.
Вот я буду делать следующее. Я приду на выборы, чтобы, естественно, у них было меньше возможностей для оббросов. Приду на выборы, возьму бюллетень и, либо я его разорву прилюдно на глазах у телекамер, поскольку это никакие не выборы, либо я вставлю заветное слово ни одного голоса партии «Единой России» и лидеру партии «Единой России».
Ставите, простите, что и куда?
Я вставлю, Евгения Марковна, вот в бюллетень напротив, там, где надо галочку, да, я вот напишу ровно эту фразу. Ни одного голоса партии жуликов и воров. И ее лидера.
Что происходит?
Дальше покажу это прессе, что я написал и
брошу.
Да, формально этот бюллетень будет считаться недействительным. Фактически мы не дадим режиму вбросить вместо меня какой-то другой бюллетень. Вот. Некоторые могут наиболее там экспрессивные этот бюллетень взять с собой, вот, потом устроить костер там где-нибудь в подворотне.
Люди, которых не будет снимать пресса, как вас, Борис Ефимович?
Они могут прийти и написать заветное слово, даже короткое.
Понятно.
Жив. Вот, например, да, а не голос мой. Бюллетень возьму с собой,
так.
А не голос мой.
Так, я примерно пытаюсь догадаться, что вы хотите.
Ну, например,
сказать.
Да, например, я так. То есть, понимаете, на самом деле участвовать вот в спецоперации, в обмане, в издевательстве над собственными гражданами, да, то есть голосовать за кого бы то ни было из партии жуликов и воров и их марионеток, потому что все остальные марионетки по определению. Они все зависят от Суркова, они все зависят от денег. Даже, например, Миронов, которого, казалось бы, обидели, выгнали. Вы знаете, что партия «Справедливая Россия» до сих пор из Кремля финансируется? Ровно этим определяется лояльность Миронова по отношению лично к Путину и Медведеву. Да, и еще одна проблема Прохорова – это отсутствие внятной и четкой политической позиции. Он говорит, мы против «Единой России», но мы за Путина. Это синдром Миронова. Помните, Миронов говорил, мы против Единой России, но мы, конечно, за национального лидера. Мы программу партии «Единой России» не поддерживаем, а план Путина поддерживаем.
Ну, по-моему,
он говорил, что наш главный оппонент «Единая Россия», а Путин, ну вот
надо перетянуть
там и так далее.
И он это
как раз типичное такое Мироновщина.
Давайте будем прагматиками.
Да.
Альтернативы Путину нет, сказал он накануне съезда на встрече с регионалами.
Да, то есть я считаю, что... И кроме того, понимаете, для того, чтобы выиграть выборы, надо иметь три вещи. Надо иметь популярных лидеров, надо иметь внятные хотя бы 2-3 программных тезиса, и надо все эти позиции, то есть лидеров и тезиса, донести до народа. У Прохорова сейчас есть третье. потому что Сурков ему открыл все каналы, вы видите, он не слазит с экрана телевизоров, вот, естественно, у него есть деньги, поэтому может заплатить все, что угодно, но если говорить о популярных лидерах, то это большая проблема, потому что, например, Юра Шевчук, человек с безупречной репутацией, да, там, или Леня Парфенов, они будут долго думать, идти туда или нет, а вот что касается остальных, то они тоже будут долго думать. Если говорить о программных тезисах, ну, нельзя же популистский лозунг «раздать землю» считать популярным. О какой земле идет речь? Рублевку отдадите? Сколково, где вы живете, отдадите? Или тундру хотите отдать? Северным ледовитым океаном? Понимаете, вот в эту, на мой взгляд, популистскую фигню никто поверить не может. А уж открытие о том, что надо выборы в стране устроить мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга, так это, извините, не знаю ни одной партии, которая бы не имела такого же пункта, кроме, естественно, партии жуликов и воров.
Спасибо большое. Сергей Иванович, чего скажете вы по этому поводу? Я с большим интересом прослушала этот гневный спич Бориса Ефимовича Немцова, поскольку, насколько, если мне память не изменяет, вы вообще-то друзья с Михаилом
Ильичем. А что, я до сих пор считаю, он яркий парень. Он, в чем главная его проблема? Смотрите, он свободный парень, он абсолютно независимый, он яркий, он успешный. На кой черт ему надо было идти в эту сурковско-путинскую клоаку, марионеточную партию, где ему все равно ничего не дадут сделать? Шаг право, шаг лево, Карелия, Краснокаменск, Хамовнический суд. Понимаете, вот у человека, вот зачем он это сделал? Я по-прежнему считаю его классным парнем. Я считаю, что он совершил ошибку, что он туда полез. Я нисколько с ним и не спорю, как с человеком. Мне он очень симпатичен. У нас с ним много общего есть, на самом деле. Вот, но просто
боюсь считаю... даже спрашивать, что вас объединяет.
Лучше не надо. Это в другой программе, знаете. Давайте какой-нибудь другой программе, в другом журнале гламурном где-нибудь поговорим. Просто я считаю, что он совершил огромную ошибку. Он, конечно, переоценивает свои возможности. Он думает, что он умнее, чем Сурков с Путиным, вот, а также, что он там сумеет как с ними договориться и так далее.
Ходорковский, кажется, тоже считал, что он умнее,
мне кажется, что это переоценка.
Сергей Маратович, что вы возразите все-таки? Вот Борис Ефимович, хотя, извините, вот я прежде чем он, просто я зачитаю, ведь на самом деле я вам скажу, вот пришло письмо от Натальи, которая работает в сфере образования. Хватит ли Прохорову 100 миллионов, чтобы вышивить Путина из седла? Сколько вообще будут стоить эти выборы в странах, где нищих большинство? Но я хочу сказать, что это показательная вещь. На самом деле, если вы посмотрите блоги, интернет, да, при том, что понятно, что там уже люди Прохорова стали финансировать уже блоги, это видно. И тем не менее, люди, есть интернет, выстраивает гипотезу, что Прохоров пришел, чтобы вышибить Путина из седла. Сергей Маратович, что скажете?
Вы знаете, Борис Ефимович гораздо более информированный человек в отношении того, как финансируются партии, действительно, не занимаясь практической политикой. Мне кажется, что вот у Прохорова есть логически согласованная внутри позиция. Он занимался бизнесом, он уперся в некоторую стену. Дальше развивать бизнес в таких условиях очень трудно. Президент Медведев сказал, что инвестиционный климат в стране очень плохой. Многие российские бизнесмены отреагировали на это так. Они продали бизнес и уехали. Мы знаем, что уже полгода продолжается отток капитала. Я думаю, что для многих людей типа Михаила Прохорова это в некотором роде признание поражения. Многие люди не готовы признать поражение и думают, а что мы можем сделать? И тогда им приходится действительно идти на компромиссы. Если мы хотим что-то изменить, думают они, как мы это можем менять? Мы можем быть на улице, мы можем быть не зарегистрированной партией, мы можем попробовать сыграть вот в какую-то такую компромиссную
игру. Прохоров мог бы финансировать Парнас?
Если Парнас не зарегистрирован, вполне возможно, что Прохоров и финансирует Парнас, отправляет деньги через Яндекс.Деньги. Может он?
Нет.
Ну, у вас же анонимный, пожалуйста.
Но, тем не менее, если бы Прохоров
анонимные,
хотел, он бы эти 100 миллионов...
Вообще, я могу сказать, что
окей.
Прохоров действительно классный парень, только у нас с ним сильно отличаются взгляды политические. И все, что угодно, только не поддержка политической оппозиции.
Видимо, может, он тайком может финансировать, чтобы не узнали.
Так.
Я бы, наверное, узнал. Мне так кажется.
Вот. Что касается того, хватит ему 100 миллионов или нет, в Америке это были бы огромные деньги. В России я не уверен, что 100 миллионов долларов – это большие деньги для федеральной политической кампании. Вот. И, конечно, против оппозиции – даже если Прохоров не считает себя оппозицией, он все равно критикует партию власти, а против него стоит государственный бюджет и государственные телеканалы. То есть в любой момент, конечно, его 100 миллионов долларов могут превратиться в пыль. Но я хотел бы обратить внимание, вот Борис часто упоминал выражение «партия жуликов и воров», ведь этот интернет-мем, извините за выражение, разошелся без всяких денег. Трудно себе представить, что Алексей Навальный раздавал сотни миллионов долларов блогерам, которые бы цитировали, ссылались бы на это выражение. Более того, ему помог сделать это высокопоставленный депутат «Единой России» в радиопередаче, где они обсуждали, является ли партия «Единая Россия» партией жуликов и воров. И сегодня, если вы в Гугле наберете «Партия Единой России» или «Единая Россия партия», то первая же подсказка будет «Партия жуликов и воров». Это компания, которая не стоила, насколько я понимаю, ничего. Вполне возможно, что Алексей Навального финансирует ЦРУ и Госдеп, но даже у них нет лишних 100 миллионов долларов для того, чтобы раскрутить такую кампанию.
Но, а вы все-таки понимаете, Сергей Маратович, вы вот много раз здесь уже звучало имя Ходорковского. Ходорковский тоже считал, что, значит, мы там упираемся, что нужно. И он расплатился тем, чем расплатился. Значит, мы должны признать две вещи. Либо Прохоров влезает в политику, надеясь, что он переиграет власть и сыграет свою игру, либо он играет в игру власти.
Знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Борис лучше знает Михаила Дмитриевича. Те люди, которых я знаю, которые с ним работали, отзываются о нем крайне высоко, как о человеке, который умеет держать обязательства. Я не совсем понимаю, что будет, если эта партия попадет в парламент. Будет ли Прохоров заседать в парламенте? Это для меня большой вопрос. Да. Но вот пока люди рассказывают такие истории, это редкость для российского бизнеса, что он держит свое слово. Это большая редкость, и тем не менее это происходит. Я думаю, вот он говорит о том, что он придумал, что он будет заниматься политикой, а потом пошел встречаться с Путиным и Медведевым, я думаю, что он попросил у них каких-то гарантий, что прежде чем они его будут арестовывать, они ему там дойдут уехать или дадут ему какое-то предупреждение.
Хорошая политика, да?
Хорошая, да.
Ну, вы знаете, страна у нас такая.
Сказал слово, потом побежал советоваться. Правильно ли сказал? Может, подправить надо.
Борис, вы сидели в тюрьме. Я не хочу сидеть в тюрьме. Я думаю, что и Михаил Прохоров не хочет. И вы, наверное, не хотите. Я думаю, самое неприятное, что даже письменные обязательства, полученные на такую тему, не являются выполнимыми. Не говоря уж и об устных обязательствах со стороны руководителей.
У меня гипотеза такая. Они хотели бы, знаете, и рыбку съесть, и не поцарапаться. Они хотели бы, чтобы он на бровях прополз там в эту самую Думу.
5% или 7%?
Ну, 5% он не проползет, потому что у нас...
Два мандата.
Да, у нас классик же Медведев. Он сначала повысил порог, это же он сделал, с 5 до 7. Uh-huh. А потом решил всех ошарашить и сам же его и снизил. Ну, правда, с 16-го года. Uh-huh. Вот такой красавец. Вот. И, кстати, отменил сначала выборы губернатора, а теперь с Прохором советуется, как бы выборы Москвы вернуть. Это очень, конечно, глубоко.
Люди меняются.
Да, я понимаю.
Но
да.
Выбор губернаторов отменил все-таки да. Путин.
Ну, там да. Путин, он сказал, что никогда не будем выбирать на 100 лет там, и так далее. Да? Вот, то есть даже не мыслил себе. Я думаю, у них такая история. Значит, 7% на бровях прополз, получил там свои 30 с чем-то мандатов, ничего не решает, вынужден по всем вопросам советоваться и договариваться с путинской администрацией и так далее. Если же будет популярность расти, то, конечно, по полной программе включится вся госмашина. То есть угрозы бизнесу по полной программе, угрозы деньгам, угрозы повторить судьбу Михаила Борисовича по полной программе. Почему? Потому что это не шутки. Дело в том, что предстоящие выборы, так называемые, Путин рассматривает как референдум о доверии к себе, а не как голоса за партию жуликов и воров. Именно поэтому фронт создается. Это вопрос о доверии. Это референдум. Зачем нужен референдум? Он потом, поскольку у них спор идет с Медведевым какой-то, да, он потом придет и скажет, ну, в принципе, прошли праймерис такие русские, меня поддержало 70% граждан. Вот видишь, вот и все. Если Прохоров встанет на пути этих 70%, хотя они там собираются фальсифицировать, там, кадыровые, по полной программе у них 110% будут результаты, тем не менее, да, если Прохоров будет угрозой для вот этой заветной цифры, а план они хотят до каждого губернатора довести, они, конечно, будут его уничтожать. И он это отлично понимает, он же умный парень. Поэтому вот эта договорная игра, то есть это на самом деле фальшь такая история, это имитация политической борьбы. Вот это все то, что нам собираются в ближайшее время втюхивать предстоящей осенью.
Сергей Маратович, а ваше понимание, зачем создается народный фронт? Я хочу только вам одну вводную дать. Вот мы когда в журнале готовили главную тему по Народному фронту, собственно, там много полос этому посвящено в этом номере журнала, мы обнаружили такую штуку, что ведь, оказывается, Народный фронт существовал в Германской Демократической Республике, где Путин Владимир Владимирович имел честь работать в городе Дрездене, значит, там это за бизнесменами офицером приглядывать, да, КГБ, да. А все-таки вот вы понимаете, зачем они делают этот Народный фронт?
Вы знаете, у меня есть только одно объяснение. Этот фронт создается, потому что партия «Единая Россия» вряд ли сможет выиграть выборы. И вот это буквально то, что в бизнесе называется ребрендинг. Да? Когда, видимо, вот эта кампания Алексея Навального, возможно, и партия «Народной свободы» внесла свой вклад, подорвала доверие народа к «Единой России». И, видимо, Владимир Путин считает, что «Единая Россия» сама по себе больше не наберет столько голосов, сколько нужно ему. И для этого создается ОНФ.
Предположим.
Только одна ремарка. Дело в том, что доверие к Путину падает лично.
Да.
Это важно. Поэтому я боюсь, что этот ребрендинг не будет удачным.
Но люди придут голосовать, да? И перед ними положат бюллетень. И там будет написано опять «Партия воров, жуликов и воров».
Ну, там будет написано «Партия Единая Россия».
Не, они могут изменить название. Они могут внести поправку в устав партии жуликов и воров. И сказать, теперь мы называемся не «Единая Россия», а партия «Общероссийский народный фронт».
Поддержка Путина, причем.
Нет, такое название партии.
Большинство опрошенных нами политтехнологов, включая внутренних политтехнологов «Единой России», считают, что ребрендинга не будет, слишком мало времени.
Женя, с одной стороны так, с другой стороны, вот сейчас... Да, сейчас фронт, вообще говоря, не существует. Да? Вот мы живем в каком-то мире, где якобы законы против некоммерческих организаций действуют, но против фронта они не действуют, и он вроде и не организация. Партию Народной Свободы не зарегистрировали, я не судья, но на первый взгляд выглядит так, как будто все-таки действительно, как правильно говорит Борис, отбросьте 13 мандатов, или отбросьте еще одно региональное отделение партии, все равно будет достаточно. Да? И поэтому, ну если надо будет переписать бюллетени, ну значит перепишут, ну что делать. Вот. Но вот вы правильно говорите о том, что этот фронт в некотором роде это не совсем партия. Это фронт, который поддерживает одного человека. Мы видим, что бизнесмены, госкомпании, общественные организации говорят, мы любим Путина, вот вы говорили про союз блондинок, мы любим Путина, поэтому мы вступаем во фронт. Никакой идеологии, никаких принципов, никакой программы там нет. Речь идет о том, что мы поддерживаем Путина. И поэтому мы хотим быть в этом фронте. Поэтому, если надо, напишут ОНФ имени Путина или в поддержку Путина. Или просто назовут просто эту строчку в поддержку Путина.
Но это будет совсем беспредел. Они и сейчас действуют абсолютно в нелегальном поле. Их спасает только то, что...
Но вы знаете, Жень, мы видели...
Они с 2000 года так действуют.
Мы видели доказанные прецеденты подделки бюллетеней и вброса бюллетеней. Да? Это уголовное преступление. Люди идут на это. Почему, не знаю.
А что это вас удивляет? Стрельба по школе Бесланской из гранатометов вас не удивляет?
Меня, кстати говоря...
А 110% в Мордовии за партию «Единая Россия» вас не удивляет?
Борис Ефимович, незадолго до эфира мы разговаривали...
А снятие на позиции с выборов не удивляет? Я не понимаю.
Мы разговаривали с Евгением Чичваркиным, и понятно, что Чичваркин в Лондоне, он рассказывает, что вроде бы в русскоязычной прессе Великобритании закуплены полосы рекламы Народного фронта. Вот вы можете мне объяснить, зачем? Они что, считают, что там все вот эти 400 тысяч диаспоры в Лондоне, они все пойдут в Народный фронт?
Нет, другая. Это чистое воровство. Им нужно пилить бабки, поскольку на Западе расценки неведомые, Навального там нет, да, то лучше всего вообще размещать рекламу где-нибудь там, где нет Навального и партии Народной Свободы.
Зимбабве.
Там проверить нельзя ничего.
Ага,
поэтому можно распилить там сотку, 200, сколько хочешь. Это никакого отношения не имеет к выбору. Это просто есть бюджет, он там миллиарды, скорее всего, но этот бюджет надо украсть, вот и все.
Понятно. Мы, к сожалению, должны сейчас уже уходить с эфира. А буквально одно слово, Сергей Гурьев. Вы считаете, что у нас никаких шансов на то, что осень будет, тем не менее, интересной, нет?
Я думаю, что осень будет очень интересная, но я думаю, что Владимир Путин останется у власти после декабрьских выборов.
И в этом ничего хорошего нет.
На этом мы заканчиваем нашу
программу.
Для всей
страны, между прочим.
Я хочу вам сказать, что я ухожу в отпуск. Поэтому на некоторое количество недель, больше, чем на месяц, я с вами прощаюсь. Я желаю вам хорошего времени. Получайте удовольствие от хорошей погоды. Всего вам доброго. До свидания. Я благодарю Сергея Гурьева и Бориса Немцова за то, что они участвовали в этой последней передаче этого сезона. До свидания. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Полный альбац.